увидеть себя. Приветствуем вас, уважаемые слушатели. Вашему вниманию очередной выпуск нашего нового проекта «Увидеть себя». И напротив меня снова Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании, мама трех детей и замечательный собеседник. Наталья, здравствуйте.
Здравствуйте, Вероника. Я тоже рада оказаться в вашей замечательной студии и рада поделиться теми знаниями и опытами, которые, надеюсь, помогут нашим слушателям сохранять в течение дня спокойствие и уверенность, потому что наша сила в спокойствии и уверенности.
Прошлая наша передача была о детских истериках, и у нас зашла речь о том, как же сложно сохранять истинное, настоящее спокойствие внутри во время истерик, детских капризов. И мы решили, что сегодняшняя тема нашей передачи будет как раз об этом спокойствии, правильно?
Правильно. Хочу немножечко сделать такое краткое резюме для тех, кто, может быть, не слушал прежнюю передачу, да. То есть мы говорили действительно о детских истериках, и основная тактика родителя в этот момент – это игнорировать истерические реакции, эти вопли, слезы, крики, что достаточно трудно. И уже когда ребенок успокоится, когда он сам подойдет, так уже всхлипывая, и начнет беседу с вами, только тогда можно перейти к объяснению ситуации с ребенком, тогда он слышит вас. Вот это была основная мысль прошлой передачи. А теперь как же нам действительно вот весь этот период истерического крика ребенка не поддаться этим эмоциям? Потому что действительно эмоции очень заразители. Об этом еще писал хорошо наш знаменитый ученый, невропатолог и психиатр Бехтерев Владимир Михайлович, который называл это психической заразой. То есть вот эти эмоции также, они заразительны, так же, как и инфекция какая-то. То есть очень сложно не поддаться сильному эмоциональному напряжению. Вот в его книгах как раз и звучит вот такой термин «психическая зараза». Как же нам выработать иммунитет к этому? И мы сегодня об этом поговорим. Но позвольте, я вам хочу зачитать одно небольшое эссе на тему «Я оралка опять сорвалась». Это, скажем так, один момент, одна ситуация из жизни одной женщины, одной мамы, двоих детей, которая искренне хочет что-то поменять в своей семье, чтобы были спокойствие, лад, мир, любовь. И вот на одной из консультаций она об этом рассказывала, на этом фоне я вот написала небольшое такое описание, наверное, этой ситуации, да, и я думаю, это позволит нам погрузиться в ту ситуацию и уже на практике разобрать, как же себя вести. Вечер. Пришла с работы. Устала, хочется отдохнуть, но у меня нет такой возможности. У меня двое детей, Ева 12 лет и Макар 5 лет. И муж как третий ребенок. Зашла на кухню, поставила сумки, думаю, что буду готовить на ужин. Все хотят есть. Заходит старшая дочь и спрашивает: «Мам, через сколько будем есть?» «Примерно через час», вяло отвечаю я. «А что так долго?» раздраженно спрашивает Ева. «Но у меня же не 100 рук, я только пришла. Вот нужно сумки разобрать, ужин готовить. На это же время надо. Ты, кстати, купила хлеб? Я же тебя утром просила». Уже раздраженно спрашиваю я. «Нет, забыла». Как-то нагло ответила Ева и пошла в свою комнату. Меня это просто взбесило. Я пошла за ней. Как я устала. Пришла, а она требует с меня ужин, а сама даже и не переживает, что забыла купить и хлеб, и сметану. Захожу в ее комнату, и что вижу? Ева лежит на кровати с телефоном в руках, разбросанная школьная форма, на столе грязная посуда, обертки от конфет, чипсов, пустая бутылка из-под Липтон. Тут же тетради школьные лежат, учебники, которые так и не обернула, косметика, пудра просыпанная. А я столько раз ее просила вешать форму в шкаф, убирать и мыть посуду за собой. «Ева, как я устала! Ты что, свинья? Посмотри, что у тебя в комнате. Ты же девочка. Ты что, у меня без мозгов? Ты что, совсем не понимаешь?» Буквально заревела не своим голосом я. Даже уже не помню, что кричала. Все как в тумане. Я сбросила все на пол. Требовала, чтобы она все убрала. Открыла ее шкаф. А там просто ужас тихий. Вещи все клубком. Опять обертки от еды. Ничего не понимаю. Я уже не могла на это смотреть. Выбежала из комнаты. Хлопнула дверью так, что картина упала со стены. Ушла в спальню. Буквально упала на кровать и залилась слезами. Хорошо, что дома не было в этот момент мужа и Макара. Они гуляли на улице. Я проплакалась, успокоилась. Мне стало стыдно, что я так себя вела. Кричала, бросала ее вещи, оскорбляла. Ева ко мне не подходила. Она так и сидела в своей комнате с телефоном. Я зашла. Она видела, что я зашла, но продолжала сидеть на кровати. Я присела рядом с ней. «Доченька, извини, что я наорала. Я не права». Тихо, виновато произнесла я. Мне, конечно, хотелось, чтобы Ева прижалась ко мне и тоже попросила прощения, но она сухо сказала «хорошо» и продолжала смотреть в телефон. Я пошла готовить ужин. На меня навалился целый ком чувств. И вина, и обида, и раздражение. Вина за то, что я накричала. Обида, что дочь так холодна со мной. Я вновь даю себе слово, что не буду больше кричать, а буду стараться договариваться. Но чувствую, что сорвусь, и все повторится снова. Даже уже отчаяние какое-то порой нападает на меня. Муж меня успокаивает, что накричала да накричала, не бери близко к сердцу. Все кричат без крика, если не понимают, что делать. А я не могу так, мне просто очень плохо. После криков я себя долго плохо чувствую. Голова даже болит и совесть мучает. Я так устала очень. Что мне делать? Как не кричать? Еще и обида на дочь меня съедает. Я как-то случайно услышала, как Ева разговаривала по телефону с подругой и сказала, да опять орала. Да я и не переживаю, оралка же потом сама идет и извиняется. Что переживать? Так и прицепилось ко мне это слово «оралка». Эти слова так и звучат в моей голове, особенно тон голоса, пренебрежительный, и моя кличка «оралка». Что же мне делать?
К сожалению, я думаю, многие себя узнали. И что же делать? Ждем у вашего совета.
Да, действительно, ситуаций, связанных с нашим напряжением, много. И вот здесь, в этой, такая обыденная ситуация, да, то есть, ну, казалось бы, все мы, родители, хотим вот, чтобы было спокойно, мирно, ладно. И как-то забываем вообще о себе в этот момент. Но не зря же наш проект называется «Увидеть себя».
Да.
Да, вот героиня этой сцены, да, то есть, конечно, она помнит о себе, она, видите, испытывает чувство вины, сама извиняется перед дочерью, но ничего это не помогает. Ну вот давайте теперь по порядочку и разберемся. Во-первых, начнем с того, что если мы не хотим раздражаться, кричать и обижаться, первое правило, я бы сказала, такое номер один, это быть внимательным к своим чувствам. Вот мы живем, наш ум очень рассеян. Ну вот мы идем по улице, даже утром встали, там что-то кофе, завтрак, я не знаю, кто чай, да, кто уже быстрее детей собирает в садик. Ум как-то рассеян, мы даже не думаем, а что я в этот момент думаю о чем, а что я чувствую. Это не попадает в поле нашего внимания. В поле нашего внимания часто попадает что? Окружающая обстановка и окружающие люди.
Другие.
Да, да, но только не я сам. Поэтому первое правило, да, быть внимательным к самому себе. Это не нужно каких-то затрат временных, это просто доля секунды. Так, а я что? Я проснулся, какое у меня настроение? Вот, особенно я обращаюсь это к мамочкам, потому что именно мама, женщина в семье, ответственна за эмоциональный комфорт.
Да, это верно.
Она ответственна также за эмоциональное развитие ребенка. Почему девочка, вот эта Ева, себя так видит? Потому что она полностью копирует и мать, и холодна с ней. Также где-то и ранее мать, значит, была холодна с ней. Так вот, первое, да, мы сказали из этого, это внимать собственным чувствам и мыслям, внимание. И ведь это такая польза. Вот идем, как тренировать себя, даже здесь. Вот идем по улице, да, о чем мы же тоже, у нас же глаза в разные стороны. Мало того, мимо прохожей мы оценили, в чем одета, допустим. У той сумка, у той машина, а там птички поют, а тут грязь на улице, там или еще что-то, да. И ум нас блуждает где-то. А настроение портится порой, да, то есть, и мы даже порой не понимаем, откуда вдруг...
Ну, каких-то мелочей, да.
Да, 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 там. Что нам стоит в этот момент так? Хорошо, хватит, да, вижу я птичек, людей прохожих, а что я? То есть, а углубиться внутрь себя. Это у Льва Николаевича Толстого есть такое выражение «умственный взор». Так оно мне понравилось, такое словосочетание. Действительно, умственный взор направить на себя, на свои чувства.
А что даст нам это? Вот то, что мы смотрим внутрь.
Да. Тут тоже есть, сразу будем оговариваться, какие нас могут ждать неприятности. Не надо быть и чрезмерным. То есть во всем должна быть серединка. Ой, а что я тут почувствовала? Ой, а я это почувствовала так? А почему? Ой, а может быть, это вот на меня тот посмотрел, или там сглазили меня, или еще что-то. Это порождает часто суеверие. И еще есть такое понятие, как ипохондрия. То есть это избыточное внимание к себе. Поэтому во всем должна быть мера. Задали себе вопрос, ага, так, стоп, ну, допустим, я иду, ой, как мне хорошо, хорошее настроение, я спокоен, все, я продолжаю свой путь, да. Так, чувствую какое-то напряжение, вот, в данном случае, да, и если мы вернемся к нашей героине, то, конечно, когда она пришла домой, первое, что у нее было, это напряжение, что ей нужно готовить что? Опять
Ужин.
Ужин, да. Опять это то же самое. И что ее больше всего взбесило? А дочь не сделала, еще с нее и требует, да? Первое, она должна была понять, вот еще раз, это внимание к своим чувствам. Ага, я начинаю раздражаться. Точнее так, чувствую раздражение. Или обида, или гнев. Ну, давайте начнем с раздражения, чтобы нам не путаться, потому что из этого вытекает, это как бы первый предвестник других чувств. Дальше, второе, самое, наверное, сложное. Принять ответственность на себя. Это я так чувствую. Вы знаете, это на словах звучит очень хорошо. То есть это я раздражаюсь, а не меня раздражают. Вдумайтесь. Да, да, конечно, это я раздражаюсь, вы можете мне сказать. Но очень это мы так словами говорим, но, как правило, в нас уже такая установка сидит. Не, я хороший. Но это меня все раздражают. Я же бы была спокойна, если бы у дочери был в комнате порядок, если бы она купила продукты, которые я сказала, да? Это же она этого не сделала. А так-то я бы была спокойна. Тогда еще один вопрос. А почему вы решили, что нужно реагировать раздражением? Ну хорошо, почему? Ну, даже если она не купила, даже если у нее в комнате беспорядок. Но это же не значит, что я должна раздражаться. Я могу быть и спокойна.
А как быть спокойной, вот, когда дальше, это раздражает?
Вот, опять, вот даже вы говорите, это раздражает.
Раздражает, да.
Это я раздражаюсь, я могу и не раздражаться. Мы очень часто это вот перекидываем ответственность за свои эмоции на других людей. И пока мы не примем, что это я виновен в своих эмоциях. Ну, может быть, виновен не всегда, но ответственен. Это мои эмоции, это просто я не умею реагировать по-другому. Я привык так реагировать раздражением, если идет то, что мне не нравится.
А как было бы продуктивно отреагировать по-другому?
К чему мы идем? Это спокойствие. То есть к чему мы стремимся-то? Да? Да, вот эта женщина пришла, ей нужно готовить ужин, там не сделанные домашние обязанности старшей дочери, но она при этом чувствует себя спокойно. То есть у нее нет внутри вот этого напряжения, ее не раздражает ничего. Она, это не то, что она прыгает от счастья и радуется, или наоборот, игнорирует все, ей все равно, безразличие. Я не об этом говорю, я говорю о внутреннем спокойствии. И она, конечно, она должна сказать дочери, как воспитание идет в том, почему ты не сделала. И обязательно должно после этого быть какое-то наказание девочки, то есть наказание, ну, не в плане агрессии, криков, а именно в плане ограничений, объяснений, хорошо, ты не сделала это, тогда я могу это не сделать. Но когда это говорится спокойным тоном, твердым и спокойным тоном, то это воспринимается другим человеком по-другому. Мне вот сейчас неприятно, допустим, можно было сказать, да, что мне сейчас нужно вот готовить, мне не хватает вот этих продуктов, которые я тебе. Как мне теперь быть? Давай и я так же буду делать. И как можно больше задавать в этот момент ребенку вопросов. Не наши конкретные, ты почему это сделала, это плохо, то есть вот эти оценочные суждения и претензии. Это же вечно идут от родителей. Так?
Ну да.
Вот. Но мы еще об этом потом поговорим. Сейчас, чтобы не отвлекаться, тут немножко детализируем. Поэтому наше стремление к чему? Это спокойно говорить. Потому что, ну, вы себя вспомните, вам же приятно, когда вам спокойно говорят. И наоборот, когда раздражительно к вам подходят, мы все реагируем на тон голоса.
А мы сразу тоже раздражаемся,
да,
в ответ.
Да, это вот, правда. Про ту же психическую заразу. И, а у детей это еще быстрее начинается. Они еще быстрее, потому что у них менее совершенны механизмы защиты и саморегуляции. Если мы не можем справляться, а дети, когда... Она ж, ее никто этому не научил. Потому что саморегуляция – это не врожденное качество, это приобретенное. Да, у нас степень раздражительности у всех разная, чувствительности, да, есть более раздражительные, есть менее, типы высшей нервной деятельности разные, ну, типы темпераментов. Но все равно все мы в силах управлять своими эмоциями. То есть это вот это аксиома. Поэтому первое, я внимаю своим эмоциям. Второе, я принимаю ответственность. Это я раздражаюсь. Даже часто замечаю, вот как мы, откуда у нас это берется-то. Вот маленькие дети, ну, ты знаете, какие маленькие? 2 годика, 1.5, когда начинают говорить, особенно вот они, я обиделся, я плохо себя чувствую. Они говорят от себя, я. Но как происходит? На моих глазах сколько раз было. Допустим, бабушка забирает из ребенка с детского садика, там, Вовочка, тебя никто не обидел. Понимаете, тебя никто не обидел. То есть не то, что ты обижался сегодня, ты радовался сегодня, а тебя никто не обидел, не дразнил. И мальчик начинает, а, оказывается, это не я, это они виноваты-то. Проще же так, да? То есть если бы вот этих не было ребятишек в садике, или там воспитатель такой, или там няня, то все было бы замечательно. И вот оно отсюда идет, нарастает, нарастает. Потом нам не нравятся коллеги на работе, начальство не нравится, да люди прохожие нас раздражают. Причем интересно, если мы не будем справляться с этим раздражением, то оно как снежный ком будет накатываться. Если нас сначала раздражало, допустим, только где-то там коллега на работе, то он потом будет уже дома, и так, ну, все сферы жизни будут этому подвержены. Вот чем это опасно. Поэтому вот мы с вами два шага определили. Третий шаг, ну и дальше что? Хорошо.
Мы... Да, то есть мы определили, что мы раздражаемся сейчас.
Это я, да, я раздражаюсь. Моя ответственность. Да. Дальше, третий шаг. Это понять, что моему раздражению предшествует какая-то мысль. То есть должно быть правило. Мысль – чувство. Мысль – чувство. Просто эти мысли пролетают мгновенно. Ум, он очень... Ум без мысли не может быть, да? И если чувства, они дольше поворачиваются, вот чувственная сфера, да, то мысли, они у нас просто летят порой. Мы их даже не замечаем.
То есть мы не заметили даже тех мыслей, которые привели к нашему раздражению.
Да, так. Все верно. Вот. Теперь давайте разберем, что за какие могут быть мысли. Потому что в следующий раз, когда я буду за собой наблюдать, я уже буду это отлавливать. Какие это мысли? Чаще всего мы раздражаемся тогда, когда мы думаем, она надо мной издевается, мне хотят досадить, как посмела она не выполнить мои указания. И чаще всего вот это вот то, что мне хотят что-то плохое сделать. И вот эта мысль, самая, наверное, ключевая, которая предшествует раздражению и гневу, что мне хотят досадить. Меня надо мной издеваются мысленно. То есть как часто я это слышу на своих консультациях от родителей? Да, она просто издевается надо мной. Ну, как она может ей там 3 года над вами издеваться?
В 3 года нет, а вот в 13, да, уже можно предположить, что, может быть, не издевается, а может быть, и другая сторона, что не ценит, нет ценности родителя.
Вот-вот,
да,
смотрите, есть... опять же, да, меня не ценят, конечно, то есть... Эти все будут вот эти мысли, которые предшествуют раздражению, они связаны вокруг моего «я».
То есть «я», да.
Опять же, у нас на первое место выходит наше эго. То есть нас больше-то не трогает не то, что там разбросанная вещь и не купленная сметана или хлеб, а то, что как меня не посмели все это не сделать.
То есть это показатель отношения ко мне, да?
Да, вот... это я так думаю, что ко мне относятся так плохо. Почему? Потому что как они могут? Я-то такой хороший. И мы упираемся в с вами ключевую проблему, которая порождает и раздражительность, и обидчивость. И эти состояния, обида и раздражение являются просто как лакмусовая бумажка. Это наша гордыня. Родительская гордыня. Я-то такой хороший. Она у нас сидит, ну, просто таким, я бы сказала, гвоздем вбитая в наше сердце. Эту часть принять труднее всего. И вот сейчас, если кто-то, даже вот из слушателей, или вот вы даже...
Да, конечно.
Вот, когда внутри меня начинается вот этот протест, да, ну, почему? Вот это и есть то, что, значит, мы попадаем с вами в точку, и это как раз моя гордыня внутри меня, которая мое, ну, эгоизм мой на наш современный язык, да, да. Мое эго... Как? Я же весь такой вот расхороший.
Я все делаю для тебя,
да,
для вас, да?
Да,
для...
да. И вот это показатель, когда я так рассуждаю, это показатель моей родительской незрелости. Это показатель моей инфантильности. То есть я как ребенок в этом случае. Какая тогда родительская позиция, можно спросить? Да,
да? Какая?
Вот эта детская позиция, инфантильная, это вот это мое эгоцентричное мышление через эго. Смотрите, оно всегда крутится вокруг 3 «я». Я хочу, чтобы я выглядел и делал так, как я хочу, соответственно, своему образу. Да? И если я вдруг не соответствую своему идеалу как мать, я... плохо себя чувствует от этого, так? Второе. Я хочу, чтобы люди вели себя так, как мне надо. Причем мы очень часто в этом случае прикрываем. Ну, это же я элементарные вещи прошу. Но даже в элементарных вещах это и проявляется. Я так хочу. Я все равно иду от своих представлений, как оно должно быть. Я считаю, что должно быть в комнате порядок то-то и то-то, а я прихожу, этого нет. Порядок должен быть, но мы, значит, не можем договориться с девочкой, с дочерью, со своими. Я. Не они виноваты, что они такие ленивые. Значит, я их не приучаю. Значит, я не могу до них донести, не вас не могу привить им эти качества. Ну и потом надо посмотреть на себя. Очень часто родители требуют от детей того, чего сами не делают. И когда они хотят, чтобы у них в шкафу был порядок, то ну загляните в свой шкаф. Ой, ну у меня же там сейчас временно, там у меня работа, у нас находится много самооправданий для себя. Но мы очень требовательно бываем к детям. И третье, вот это я, и мало того, я до того порой дохожу, что мне надо, чтобы и жизнь складывалась так, как я хочу, чтобы обстоятельства складывались так, как я хочу. Вот это вариант эгоцентричного, незрелого мышления. В норме оно должно искореняться, так скажем, уходить, ну, перерастать, скажем, в реалистическое мышление где-то в подростковом возрасте. То есть от него не должно следа быть. Его пик как раз вот 4-5 лет, когда вот мы и говорили про детские истерики. А что такое реалистичное мышление тогда? Хорошо, как тогда должен рассуждать, да, к чему? Да. А тогда, когда я должен идти реально от жизни, не от своих представлений, а как должно быть, а от жизни. Да, я пришел домой, да, я сейчас буду готовить ужин, да, я вижу беспорядок. Но это не значит, что девочка меня не ценит, мне хотела, ну, опять же, там, либо досадить или не выполнить. Это значит, что я не приучила ее до сих пор к выполнению домашних обязанностей. Значит, нет дома дисциплины, нет вообще систематичных обязанностей. И это, как правило, это просто мне жизнь показывает то, что это твои ошибки воспитания. Ну и отца, я не только, тут конечно, вот, кстати, дисциплина, и это больше уже отец, да, то есть вот эти нравственные стержень, что можно, что нельзя. Кто-то же из великих сказал, нам надо детям 3 основных слова. Они должны понимать: можно, нельзя, надо. Но у нас в последнее время вот это слово «надо» подменили «хочу». И у нас какое-то негативное отношение к «надо» стало, что это вот плохо. Надо же понимать, для чего нам нужна вот та же уборка в комнате, мы прививаем детям. Это же не только ради уборки как таковой. Это развивается воля, ответственность. То есть, когда я могу через собственную волю, вот это и есть моя воля. Да, это неприятно, не очень приятно убираться, но я могу сделать это для себя в приятное занятие. Я буду понимать, что я хочу быть в чистой комнате, мне будет приятно, когда мои вещи лежат на местах, и вообще мне просто приятно находиться в этом. Ведь любовь-то, она же не мечтательная, она деятельная. Вы представьте, вот если я подхожу на кухню, беру все там черепки свои, продукты, и начинаю не просто что, ой, скорее бы приготовить что-нибудь на быструю руку, поесть и отдыхать, да, а я из этого приготовлю процесс, я в этот момент забочусь, ведь я же беру самые лучшие продукты, да, то есть я же отбираю их, я обрабатываю их нужным образом. Это не общепит. Это моя домашняя, мамина кухня, самая вкусная.
Я думаю, что многие слушатели наши могут возразить нам, что творчество и любовь, да, может быть, раз в неделю, а если вот каждый день я прихожу с работы, и каждый день ужин, и вот эта рутина, ну как тут можно творчески с любовью подходить, когда просто вымотан, уставший?
Абсолютно с вами согласна. Я не говорю, что я тут сижу, и нимба мне только не хватает. Это абсолютно верно. Но как раз и вот это ощущение, когда ты сам, вот это есть мое волевое усилие, я могу. Вот смотрите, что у нас в этот момент в мыслях происходит. Вы же сказали, опять это рутина. Опять от таких слов, какие чувства появятся?
Конечно, никаких.
А когда я буду, да, я, вот это есть, от меня зависит, как я буду, какой поток мыслей я выберу, да, куда я буду думать, больше от рутины? Нет, это не рутина. Я не хочу, чтобы мои дети питались в общественном месте. Я хочу, чтобы у моих детей было здоровье, я хочу. Да, это сложно, за все нужно платить, но зато я буду точно знать, что едят мои дети и что я сама ем. Это, понимаете, все же работает у нас на самовнушении. Вы не забывайте, нам же еще внушают очень много средств массовой информации. Посмотрите, что сегодня пропагандируется. Я не посудомойка, я не кухарка, а кто ты? Знаете, вот просто приведу один пример. Вот те мамочки, которые, если меня слушают, наверное, я удивилась. Вот 8 из 10 подростков, которые ко мне приходят в трудной ситуации, с родителями конфликты, вы знаете, что они хотят? Это и юноши, и девушки. Девчонки, мальчишки, вы знаете, говорит, у меня мама утром спит, а мне так хочется, чтобы она мне завтрак сделала. Я была просто поражена. Элементарные вещи.
8 из 10.
8 из 10. Я с матерями разговариваю, мамочки говорят, ну как, я же с вечера все приготовлю, ей только взять. Да дело-то не в самом в этом приготовлении, дело во внимании. Дело в том, что вот мама встала, мама со мной пообщалась, доброе утро. Что вот она, даже пусть полусонная, она моя родная, рядышком со мной села, чмокнула, пусть даже сон. Но что я слышу от мам?
А может быть, то, что к самостоятельности приучают, нет?
Да, к самостоятельности это хорошо, но дело в том, что я бы слов ничего не сказала, если бы дети не страдали от этого. То есть это не из-за того, что она ленива, да, они готовы и сами вымыть потом эту посуду за собой, допустим. А внимание, что мама, я спать хочу, я устала. Постоянно вот это я слышу, я устала, я не хочу. А вот попробуйте хотя бы раз даже сквозь усталость встать, какой вы увидите благодарный взгляд у ребенка. Ведь источник-то вот этого эмоций-то наших, мы все ждем где-то, мы хотим, нам нужны, даже есть такое модное название, да, у меня кончился резерв.
Не в ресурсе.
Вот. И нам нужно что-то. Вот, и причем эти ресурсы, почему-то нам надо обязательно где-то покупать эти ресурсы. Для себя не замечали? То есть они нам навязываются извне.
Ну да, куда-то сходить, источник. За эмоциями какими-то там.
Но мы теряем то, что у нас есть вот здесь.
В семье.
В семье. Рядом. Потому что основной ресурс, который повышает любого человека, это любовь. Причем это вот этот эндорфин, который вырабатывается, это максимальная его концентрация. Любовь, но мы привыкли к чем? Чтобы меня любили. Тогда делали, как мне хотят, тогда я радуюсь. А вот самой отдавать, мы еще во сто крат больше получим эндорфинов. То есть природа позаботилась и об этом, чтобы вот эти наши волевые усилия и вот эта рутинная работа становилась для нас в удовольствие только тогда, когда я это делаю с любовью. Опять же, вот это не высокие слова, с любовью. Элементарно, я просто хочу приятно сделать человеку своему. Да, это подвиг. Я хочу спать, меня тело мое тянет к подушке. Да, то есть вот как тут мягко, уютно и хорошо. Но я все-таки встану, я хочу увидеть взгляд своего ребенка, я хочу его подбодрить. Нам приятно же, когда уже дома что-то шкварчит там, что-то
когда
журчит.
Когда мы пришли,
да. Когда, да, все что-то живым духом, что называется, пахнет. Так и ребенку. Или когда он полусонно идет там, сам себе накладывает, он, конечно, все положит. Или когда он с радостным состоянием ходит. Маленькая мелочь, но потом можно лечь и полежать еще. Либо, в конце концов, раньше спать ложитесь, да, то есть вот. Это и есть, понимаете, у нас часто любовь, какое-то что-то вот такое, ну, легкое, и вот это, опять же, навязанное представление о том, что меня должны любить, и вот как-то все так без усилий, ничего подобного. Она достигается. И вот такими маленькими шажочками там встала, там не накричала, там вот удержала себя. Через какой-то момент это будет делаться уже просто легко. Вы себя приучаете к этому. Это вот уже становится на уровень такой, ну, привычки. Опять же, это не должно быть только механически. Дальше мы сказали, да, чтобы не раздражаться. Во-первых, внимание своим чувствам. Второе, берем ответственность на себя. Третье, понимаем, что мысль рождает эмоцию, и вот эти мысли как раз связаны с нашим «я», то есть меня, как они посмели этого не сделать, мне досаждают или меня не ценят. Эти мысли порождают у нас напряжение. Ну, вот, потому что они компрометируют мое «я», как «я» так вот. Причем, чем более выражено мое «я», тем более выражена и вот эта раздражительность. Гневливость. Дальше, что тут-то делать? А как раз привести контраргумент нашему. Мыслям всегда нужен контраргумент, да? Как? Никто меня не хочет раздражать. Если это нельзя, это не значит, что меня не ценят. И вообще это, конечно, нелогично. У нас плохо, что в школах уже давным-давно я уже не изучала логику. Вообще мы рассуждаем иррационально. Мы вообще, особенно женщины, у нас сегодня хорошее настроение, значит, все нас любят, все хорошо, завтра плохое.
И мы, к сожалению, начали привыкать к тому, что это нормально.
Да, и мы, вот понимаете, сегодня такая идет тенденция вообще с собой, как это бороться, как это, то есть вот. Ну, не зря же мы в прошлый раз говорили, да, что вот победа над собой есть самая мощная победа. Не над детьми, а я научусь не раздражаться, так и дети мои так себя вести не будут. Это уже точно вот испытано также у меня в своей жизни и вот в жизни моих пациентов, которые приходят. Только надо начать это делать. Это такие же серьезные тренировки, как физкультура. Вот в спорт, фитнес вы, допустим, добиваетесь чего-то или хотите научиться кататься на коньках, на лыжах или еще на чем-то. То же самое. Просто у нас к этому как-то такое отношение, ну, вообще к психике, к душе, что, ну, что там. Мало того, сейчас легче же спрятаться. Это генетика у меня такая.
У меня характер такой.
Но характер – дело приобретенное. К сожалению, даже я знаю, часть психологов считают, что воли нет, это все выдумки. Это просто, я считаю, такие, знаете, террористы, да, которые просто у людей подрывают вот это все. И так она слабая, волевое усилие у многих, да, и так тем более. Поэтому и доходит порой до того, что люди взрослые встать не могут на работу. Поэтому вот этот контраргумент, который мы себе должны сказать, нет, мне никто не хочет досадить. Ну, первое, мне никто не хочет задеть, мне никто не хочет обидеть. По первости, это может, знаете, как бы казаться как бы отторжение. Но начните умом это говорить, просто даже. Через какой-то момент вы почувствуете, что у вас и успокаиваться начинаете. Потому что крик, он не воспитывает. Он только ранит ребенка и вызывает у нее что? Обиду. А обида порождает неприязнь, ну и самое крайнее, это ненависть к родителю. Ну и завершить вот эту борьбу, это же такая мысленная, духовная, ну такая борьба. Есть такое понятие, у аскетов духовная брань, да, то есть вот эта духовная война идет тогда, когда я воюю со своей гордыней, то есть я как бы отделяю ее от себя, то есть не я раздражаюсь, а моя гордыня в этот момент раздражается, но я сейчас ее хочу, что, придушить, подавить ее, да, то есть вот. И победой в этом случае считается тогда, когда я вот внимание обратила, да, поняла, что я раздражаюсь, поняла, сказала себе, что меня никто не хочет мне досаждать, и меня не то, что меня не ценят. И все, когда я от этого начинаю уже успокаиваться, то есть когда я уже не чувствую этого раздражения.
Но я так понимаю, что нас все-таки не научили, правильно? Вот вы говорите, что к подростковому возрасту это все должно заканчиваться, подобные реакции, и мы должны учиться принимать реальную жизнь. Вот наши подростки сейчас, то есть мы работаем над собой, показываем пример действительно детям. Да. Ну, а можем мы как-то параллельно вот нашим подросткам, подрастающим, чтобы они действительно раньше нас приняли эту реальную жизнь?
Этого вот не получится никогда.
Только собственным примером.
Понимаете, это не только мое мнение, это мнение вот многих и педагогов известных, то есть это вот Сухомлинский, да, то есть даже Лев Николаевич Толстой об этом писал. Мы не можем привить нашему ребенку то качество, которого нет у нас.
У нас именно.
Ну, родители, не только одной личности, да, из родителей. Это, понимаете, мы так все устроены, мы все равно ориентируемся на своих близких. Ну, на наше ближнее окружение. И если я хочу, чтобы мой ребенок быстрее осознал это в подростковом возрасте и быстрее развивался, так я сам начинаю делать. Вот если вернемся к этой мамочке, ей надо было, конечно, не сразу бежать извиняться перед дочерью, я плохо поступила, я не права, то есть вот, да. Здесь можно потом сесть и успокоиться, и сказать, ты знаешь, да, я не могу справляться со своим раздражением. Я такая, то есть когда мы детям откровенно говорим, я раздражаюсь, сначала у детей будет по первости шок. Ну, потому что если до этого мама орала и не слышала ничего, тут вдруг она начала так как-то по-другому себя вести. Да? Но буквально они очень быстро реагируют, и они начинают точно так же вести себя. Начинают, ой, мам, теперь я раздражаюсь, сейчас давай успокоимся, потом поговорим, да, то есть вот. И это сначала кажется, это какой-то, что-то ненормальное так разговаривать. Но поймите, это все уйдет, становится потом просто естественно, уже без слов люди начинают спокойнее ко всему относиться. Если мама начнет вот бороться со своим раздражительностью, со своей, а по сути усмирять свое эго, свою гордыню, если она перестанет обижаться, автоматически, я вот это гарантированно, дети начнут себя вести по-другому.
А нормально сказать ребенку, когда ты чувствуешь в себе раздражение, сказать, ты знаешь, я сейчас начинаю раздражаться, и я пока не могу с этим справиться, можно я там побуду одна
я
или хочу, как-то
да,
уйти?
Конечно, да, конечно, вот я сейчас успокоюсь. Во-первых, вы даете прием, показываете ребенку пример. Вы знаете, даже бывают такие случаи, когда, вот, допустим, ну, алкоголизм, да, вот тоже рюмку выпить, и когда ребенок видит, что отец борется, показывает, что, нет, не буду, а то опять пьяный буду, буду дебоширить, отставляет эту рюмку, дети это запоминают на всю жизнь. Вот мне на консультациях рассказывают, как это я видел, как отец, я не стал этого тоже делать. Вот меня остановило, как вот мой отец, понимаете, пример какой был. Просто он отставил одну рюмку. И это помогло потом сыну перестать также справляться с тобой. Нам не надо быть идеальными перед... вот это тоже наше «я». Я должен быть такой вот какой-то супер хороший. У нас часто мы, родители, хотим быть хорошими в глазах детей. Да, надо быть... Ну вот мы такие, мы человеки тоже, да? Мы тоже... Вот вы сказали, нас не научили, да? То есть это... Значит, мы жили в той среде, где, значит, наши родители раздражались. Но тут вот надо стоп, тут очень опасно. Если мы так начнем рассуждать, что нас не научили, у нас появится что? К нашим родителям
претензия.
Да? Претензия. И это будет раздор. И это сегодня очень часто так муссируется, и, ну, везде. И мне часто приходят вот такие, допустим, там 15-16 лет, даже вот 20, уже 22. У меня была детская травма, и вот начинается. Со мной родители так обсуждали. То есть я полконсультации слышу, какие были плохие родители. Но я ничего, человек не говорит о том, а я-то сам себя как веду. То есть она себя не видит. Проще же увидеть сучок в глазе брата, чем бревно в своем глазу. Почему бревно? Потому что я осуждаю уже родителя, я же его оценил, я уже даже этим себя выше ставлю. Но я не хочу понять, да она такая же, человек, мать наша или там отец, такие же люди, ну откуда они знали? У них вот, даже если взять на моих родителей, да, просто есть те семьи, где это уже, знаете, как бы с молоком матери впитывается вот такой стиль общения, да, где вот, ну, царит любовь, понимание, да, прощение друг другу, мелочей вот этих. А есть там, где, ну, вот много гордыни, да, да, и когда от гордыни вот это все идет. Вот опять, не выискивать виновных, вот меня родители такую родили, да, или вот дети. Мы опять что? Опять пытаемся скинуть с себя вот эту ответственность. А свобода, личная свобода, которая обеспечивает мне счастье, вот эту тихую гавань внутри, вот это мирное душевное спокойствие, это что такое? Это я принимаю решение и несу за это ответственность. Это свобода от моих страстишек, от гневливости, от раздражительности, от гордыни, от чревоугодия, от зависти, от серебролюбия и так далее. И это вот мы начали с вами, коснулись, это только вот начало. Начать вот не надо сразу с больших, начинать с раздражений. Я постараюсь. Вот сегодня я там 9 раз раздражалась. Дай бог завтра я уже буду, может быть, 8 раз. Да, да, я буду падать. Я всегда говорю, вся жизнь у нас упал, встал, иди. Упал, встал, иди. И так до конца жизни.
Мы должны быть готовы, что мы действительно проиграем. Да. Несколько битв мы проиграем.
Достаточно еще проиграем. Это же надо... Но вспомните, вот ребенок начинает ходить маленький. Сколько раз он упадет? Ну, любой возьмем фигурное катание. Сколько раз они падают? Посмотрите фильмы про спортсменов. У нас же прекрасные фильмы есть, как сколько раз они падают, встают и идут. То же самое и здесь. Это такие мощные тренировки. Но это тренировка духа. Не зря говорят, это духовная брань, даже не эмоциональная, потому что я стою над своими эмоциями. Я начинаю ими управлять. И именно об этом Достоевский говорил как о истинной личной свободе, Федор Михайлович, когда я не на поводу своей похоти, раздражения, гнева иду и так далее, а я могу этим рулить. Это такое ощущение другое. Но это очень даже сложно описать. К чему вот это приходит? Почему? Это высокие дух, уже духовные практики. Но нам до них еще далеко. Начнем вот просто даже с элементарного раздражения. Как качество жизни меняется? Да я просто... Мне легче становится от этого. Я повторю, что наши эмоции не зависят от внешних обстоятельств. Вспомним, вот есть... Это один из последних настоятелей Оптиной пустыни, Никон Беляев. Его дневник есть. И вот он... Потом, когда пришла советская власть, ну, естественно, Оптину пустынь ждала печальная участь, он находился в тюрьме, он записочку написал одну своим. «Счастью моему нет предела». Вот представляете, люди какого высокого духовного уровня, то есть о том, что я могу справиться вот, ну, в тюрьме среди басоты, вообще находиться в таком состоянии, «Счастью моему нет предела». И это ведь не лицемерие с его стороны, он так чувствовал. Вот к чему у нас... Какой есть стимул, куда дальше расти вот, в этом плане. И это все реально, посильно нам. Мы просто, что нам мешает? Две вещи мешают. Самооправдание и самоуверенность. Самооправдание. Ну, я не смогу, да, то есть у меня начинается, вот мне начинает, ну, сказать, вы знаете, у меня вот гормональные изменения, у меня там щитовидка увеличена, дисбаланс гормональный. И я понимаю, действительно, я не отрицаю влияние тела, но опять же, и над этим можно, просто надо больше усилий для того, чтобы справиться с этим, а не поддаваться, если мы спрячемся за эти гормоны, то все. На каком-то этапе, конечно, если вы совсем не справляетесь, тогда, конечно, помощь специалисту самому сложно, да, то есть всегда как тренер нужен, да, который нас немножко подталкивает. Но, тем не менее, возможно, хотя бы с этим, вот, который я говорю, элементарная вещь, это-то уж точно можно сделать. Самоуверенность. Самоуверенность, это меня уводит в заблуждение, что я лучше других, я все знаю. Это в чем проявляется? Когда я начинаю, вот, допустим, я вам дала вот такие четкие, да, то есть, ну, шаги, да, как делать, а я начинаю привносить свое. И потом не понимаю, почему у меня не получается. То есть я вот здесь могу делать, тут я не буду делать, и опять вмешивается опять что? Мое я. У нас это сегодня везде. Вот в медицине часто видишь, ты даешь рекомендации пациенту, а он потом спрашиваешь, нет, я это не делаю, почему? А потому что я не хочу. Там, а потому что вот это мне так сложно. То есть, ну, это, опять же, я свое мнение ставлю выше мнения врача в этом случае. Потом еще что? Мы льготки себе даем от саможаления.
Это что такое?
Льготка? Ну, ладно. Все, вот, особенно, знаете, когда появляются первые успехи, я чувствую, что... Как, а какие успехи? Что мы ждем? А очень все просто. Когда я начинаю, как я обычно в этой ситуации, раздражалась, а тут, оказывается, я спокойная. Это такое удивление. Вот просто... Это вообще просто... Меня уже не бесят вот эти разбросанные вещи. И мало того, через какой-то момент я понимаю, их уже и вещей этих разбросанных нет, потому что ребенок складывает. Вот. И я на какой-то момент, ну все, потрудилась, можно и отдохнуть. И вот тут я начинаю катиться кубарем вниз. Да. Вот эту льготку себе даю. Или саможаление. Ну я же устала. Вот я вот это, я же устала. Мы вот очень часто прячемся за это. Но именно через вот праздность и безделье – это мать всех пороков, в том числе и раздражение. А мы что часто отдых подменяем как раз бездельем? Хотя отдых – это просто давно уже наш, кстати, Сеченов начал об этом говорить. Это просто смена видов деятельности. Оно, ну, многие ученые об этом говорили.
Ну, я хочу вас поблагодарить. Очень много интересного почерпнули, я думаю, все из этой беседы. Будем трудиться, будем стараться. Нашим слушателям я хочу напомнить, что в гостях у нас сегодня была Наталья Николаева, врач-психотерапевт, психолог, автор книг о воспитании. Спасибо вам большое.
Благодарю вас за внимание. И, наверное, последнее, что мне сейчас на ум пришло, хотелось бы сказать, что, по-моему, Руссо сказал, что воспитание – это не правило, а упражнение. Да, поэтому давайте упражняться.
Увидеть себя.